слушаете Радио Свобода. 19 января, день антифашистского движения в России, день памяти Анастасии Баборовой и Станислава Маркелова. Вот о новых задачах антифашистов и левых мы сегодня должны поговорить. И за нашим столом часть группы Аркадий Коц. Давайте я так вас буду представлять. Это социолог Олег Журавлев и поэт-переводчик и лидер группы Кирилл Медведев. Оба члены Российского социалистического движения. А с нами Ута Вайнут, политолог и журналист, Аня Гаскарова, журналист и жена антифа Алексея Гаскарова, члена Координационного совета оппозиции Болотника, который сейчас еще в заключении находится, и Влад Тупикин, журналист и, в общем, тоже, можно сказать, левый активист. В записи у нас будут Артем Лоскутов и Леша Полихович, и Коля Олейников, тоже член команды Аркадий Куц и группы «Что делать», художник и так далее. А вот они там в Питере тоже готовятся к 19 января. Слушайте, давайте посмотрим, как это было в 2012 году. Как вообще, вот как выглядело шествие в Новопушкинском сквере, кто там был, какая была атмосфера, потому что я подозреваю, что в этом году все может быть как-то немножко по-другому. И вот я хотела бы вспомнить настроение студии. Покажите нам, пожалуйста, запись 2012 года.
Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет!
Антифа! 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 Антифа!
Пришел наш активист из Калининграда. Серега, ты в прямом эфире.
Это в прямом эфире чего?
Радио Свобода.
Тогда ладно.
Скажите мне,
а то мы сейчас начнем обсуждать.
Почему мы сюда пришли?
Потому что мы антифашисты.
Как вы себя здесь чувствуете?
Я комфортно. Холодно, правда.
Среди антифашистов мы себя всегда чувствуем комфортно. Среди националистов мы себя чувствуем крайне некомфортно.
Помнить значит бороться. Помнить значит бороться. Я объявляю минуту молчания. Друзья, я надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к тому, что сейчас происходит за вами. И я попрошу милиционеров, пожалуйста, не разгоняйте. Это всего 40 секунд.
Ну вот, насколько я помню, я была на этом митинге, насколько я помню, все-таки милиция проявила терпение и, в общем, так довольно спокойно отнеслась к фаерам и прочему, но...
Это
12-й год, да, это 12-й год, но вот разгон антифашистского митинга был в 10-м году, если я правильно помню, у нас тоже есть эта хроника, это происходит на Чистых прудах, и студия, пожалуйста, покажите нам это.
Истат и Настя были прежде всего неравнодушными, отзывчивыми и веселыми людьми. Именно эти качества привели одного в адвокатуру, другого – журналиста. В октябре 2007-го трое неонацистов пытались взорвать бомбу, натененную болтами и саморезами. Только что милиционер отнял у меня текст заявления.
Зайди отсюда!
Так, с ребенком, друзья,
спасибо. Как камни на голову кидать, у него нет ребенка, да?
Собственно, предполагалась всего лишь одна речь. Возложение цветов к портретам, зажжение свечей. В принципе, до окончания митинга оставалось минут 8, не больше. Да, они ровно на середине этого процесса подошли, ничего не объясняя, вот не говоря вот этого, то, что они говорят сейчас, не говоря, что наши действия незаконны, просто стали воровать у нас текст из рук, текст, объявление, заявление, и человека, который читал, стали хватать и отнимать мегафон.
Отпустите наших товарищей!
Нет фашизму! Нет капитализму! Нет фашизму! Нет капитализму!
Повторяю, если мы сейчас расходимся, душа сейчас заканчивается, немедленно 18 человек будут выпущены. Генерал Козлов дал мне свое генеральское слово.
Все, этих держать. С баллоном, с газом никого не отпускать. Там сколько? 4 человека? Все, а остальные где?
Остальные в автобусе едут.
Остальные здесь вот у меня автобус.
Сколько там человек?
20
человек.
Вот они, 20.
Ну, конечно, он не берет трубку, милиционер.
Алло. Алло. Ну, дайте старшему.
Скажите, что генерал Козлов, скажите.
Я вам сколько говорил? Задержали мы. 18?
18.
Сейчас я их 18 отпускаю.
20 везут. 20
может, там и 50 быть. Я не знаю, где кого задерживают.
Ну, подожди, ну там-то 20.
Мне всех отпустить, кто задержан в Москве.
Ну, вы же сказали, что...
Я сказал, 18 я отпущу сейчас.
Послушайте. 20 человек едут в автобусе.
Там не 20.
Это вы мне сказали.
Там едет 60.
20 едет.
Не здесь, а со всех сторон едут.
Я не говорю со всех сторон. Мы сказали, задержаны здесь.
Я вам сказал, мы задержали 18 человек.
Ваши сотрудники. Вот делают там 20.
Я вам говорил 18.
Нет, простите. Просто ваш сотрудник сказал. Вы спросили, сколько.
Я сейчас вот 18, я их сейчас вот выпущу. Я ничего не нарушаю. Я вам сказал 18.
Ну, это все мы умеем. Чего?
В общем, какие-то, мне кажется, довольно показательные кадры по энергии, по информации, по активности людей. И Влад там такой, явно на адреналине, в общем, комментирует.
Было холодно, надо было греться.
Да, комментирует нам все происходящее. Вот скажите мне, пожалуйста, мы что-то, вот чего мы ждем от шествия, которое состоится через несколько дней? Вот мы просто на сегодняшний момент, когда мы пишем программу, мы понимаем, что... Официальное разрешение на шествие в Москве получено. В Питере не получено пока, и мы не понимаем, как там будут события развиваться. Но у меня вот просто ровно такое ощущение, что уличная активность идет на спад, в том числе и после репрессий, после болотного дела. И трудно уже будет собрать даже такое количество людей, которое было, может быть, в прошлом году, а там было не самое большое число. Готовы ли активисты к задержаниям, как вот мы видели, да, в 2010 году? Вот с каким настроением вообще, так сказать, в этом году все будет происходить? Кто первый может говорить? Не знаю. Влад, ну, может быть, давайте вы, поскольку...
Да, прошло 5 лет, нет, наверное, того драйва. Да, и обстановка другая. Ну, мне кажется, что мы, в общем, поскольку разрешение получено, то есть, вернее, согласование, так положено говорить, да, поскольку у нас не бывает же запрещенных демонстраций, у нас все по Конституции свободно, да, поэтому мы имеем право на свободу собраний, только они согласованные бывают или нет. Вот это согласованная демонстрация. Поэтому мы рассчитываем, что все-таки и московская мэрия, и московская полиция будут вести себя в рамках закона, и что шествие пойдет спокойно, если не будет каких-то провокаций со стороны, ну, скажем, ультрарадикальных националистов, как это было в прошлом году. Готовы ли люди к задержаниям? Ну, мне кажется, что люди, сознательно выходящие в 2016 году на демонстрацию, после всего того, что последние года 4 у нас происходило, наверное, должны быть готовы. Если они не готовы к этому, ну, удивительно, что это значит, что они проспали все последнее время. Ну, может быть, проснулись только сейчас. Да? Но, конечно, никто не собирается ситуацию эскалировать, да, доводить ее до конфликта с представителями власти. Такой задачи нет. Такой задачи не было и в 2010 году.
Хорошо, да. Да, спасибо.
Ну, настроение сейчас... совсем другие. Да? Я думаю, что будет, конечно, меньше народа, чем, скажем, в 2012 году и в 2010 году. Да? Это связано с тем, что...
Ну, в 2010 там вообще была мощнейшая демонстрация.
Мощнейшая. Но это было, конечно, связано с тем, что действительно недавно убили видных, в общем-то, достаточно активистов, да, адвокатов и журналистов. Да? И среди тех, вот, кого-то показывали, есть и те, вот, кто сейчас уже живет не в России, кто был вынужден уехать. Да? И все были, собственно, на эмоциях, да? Потому что у антифашистов убивали друзей, да, и многих друзей убивали. Сейчас задача немного другая, собственно, и продолжают убивать, но уже не антифашистов. Да? И по, собственно, статистике Центра Совы, вот за последний год было убито всего лишь 9 человек. Да? Да? Вот всего лишь, хотя это все равно 9 человек, да, и это, естественно, не полная статистика. Да. Да? Но убивают сейчас не антифашистов, а убивают или нападают на людей, вот, которых мы часто даже не знаем по имени. Да? И, конечно, сочувствовать тем, кого ты не знаешь, это намного сложнее, чем тем, вот, ну, кто числится.
А кто эти люди? Вот, кто имеет в виду? Активи? Кого убивают?
А? Мигрантов убивают, людей... есть евреи среди убитых. Угу. И, собственно,
то есть нападают... ксенофобские убийства.
Ксенофобские убийства, совершенно верно. Да? И вот, собственно, ксенофобия... Вот нас волнует, да, и нас это волновало с самого начала, да, но среди тех, кто приходит на митинг, да, или на шествие, да, я не уверена, что все настолько, собственно, ну, ну, пережила вот именно из-за этого. Да? И мне кажется, мы-то имели, собственно, вот возможность там, наблюдать как-то в прошлом году за тем, как вдруг там турок объявили, там, да, нежелательными персонами. Да? Да. С украинцами были проблемы и прочее. Да? Вот постоянно как-то возникают какие-то новые...
Новые объекты ненависти.
Да, объект ненависти, да, и там круг вот врагов. Да? Ага. Да. Но как с этим работать, действительно, вот это намного сложнее. Да? И я не уверена, что все разделяют, собственно, вот, и даже за этим столом, может быть, да, и тем более, как бы, вот, те, кто ходит на эти шествия, собственно, вот, ну... Вот мое видение, вот, например, да, очень трудно говорить. У нас на самом деле очень мало разговоров на тему того, да, как мы оцениваем ситуацию сейчас, да, что такое антифашизм, да, вот, почему нужно продолжать выходить вот на 6 и 19 января, помимо того, что это памятный день, и это, собственно, антифашистский день состоялся, mm-hmm. да, это вот уже mm-hmm. традиционное число, да, традиционная дата, это все понимало, да, но какой начинкой наполнять это, да, это не всем очевидно. Мне кажется, это главная проблема.
Давайте да. попробуем mm-hmm. это поразбирать mm-hmm. сегодня, mm-hmm. Кирилл. Что скажете?
Ну, я хочу сказать, что, конечно, да, вот как-то довольно грустно, с одной стороны, смотреть в эти кадры, видеть там людей, некоторые из которых сидят, да, в тюрьме, да. некоторые из которых вынуждены жить за границей, да, другие как-то деполитизировались и, в принципе, отошли от каких-то уличных акций.
Ну, там просто некоторые убиты, я немцу
некоторые,
сейчас,
да, наверное, да, да, некоторые угу. убиты. Так. Вот, и так далее. Но все-таки, если искать какое-то что-то позитивное, да, мне кажется, что, ну, к сожалению, за последнее время, за последний год, там было несколько случаев, да, которые, ну, я сам это наблюдал, в том числе и молодых людей, да, которые там только как-то начинают политизироваться, да, они какие-то случаи, которые на них очень сильно влияли, да, и в первую очередь это, наверное, вот эта история со смертью таджикского мальчика,
да, Морали, да, в Питере. Потому что вот. Она показывает степень ксенофобии и фашизации общества, которую пронизывает, ну, вот вертикаль власти, как все говорят, да, вот все. Так, простите,
да, да, ну вот, и, собственно, и поскольку как бы никакого более-менее серьезного и внятного ответа на этот случай не было, были какие-то пикеты отдельные,
нет, были там, пикеты, были демонстрации, да.
и так далее, вот, то на самом деле у людей, для которых это по-прежнему такая серьезная травма эмоциональная, и которые понимают, что этот случай – это только вершина айсберга, да, для них вот на самом деле это очень хороший повод 19 января выйти на эту демонстрацию. Я сам как бы знаю какое-то количество молодых людей, да, как для которых это будет первая демонстрация, по сути. То есть я хочу сказать, что да, все довольно плохо. Мы потеряли так или иначе многих за последнее время. Некоторых, я надеюсь, мы вернем. Вот, но есть и новые кадры, да, это все-таки важно.
Есть новые поводы, да. Да. Аня, можно я спрошу, и что вы об этом думаете, и что, может быть, Леша Гаскаров, муж ваш, говорит?
Мы с ним обсуждали, конечно, это 19 января, правда, мы так оба...
Кстати, письма из застенков.
Да. Ну да, мы оба не будем присутствовать, потому что я как раз поеду к нему на длительное свидание в колонию. Ну, как бы мы обсуждали, на самом деле, вопрос сейчас, отчасти, мне так кажется, состоит в том, что не очень понятно, в чем актуальность, грубо говоря, да, выходить 19 января спустя 7 лет. Вот первое время было понятно, что требовали там найти убийц, посадить заказчиков и так далее. И плюс это было очень сильное такое эмоциональное, конечно, потрясение. А со временем, да, сейчас участники Борна сидят в тюрьмах, но пожизненно. И казалось бы, что какие вообще еще могут быть проблемы? У нас государственный антифашизм. Мы боремся...
Объявленный.
Да, объявленный. Типа, мы боремся с правыми настроениями, которые там охватили Украину и так далее и тому подобное. Но на самом деле, как бы, ситуация становится даже хуже, да, несмотря на то, что вот там по докладу Совы, который в начале 2015 года называл «Затишье перед бурей». То есть они рассказывали о том, что в целом нападений на почву ксенофобии и ненависти их стало меньше. Но в целом при этом есть некое ощущение, что дальше будет ситуация намного хуже. И тут можно говорить о том, как вообще, допустим, появилась та же группировка Борн. Да, какие условия в стране, какие настроения, и государственная политика, как бы это позволило этому произойти. И мне кажется, что сегодня все эти условия, которые, да, так благоприятно сказались для радикальных националистов, готовых к убийствам, они сегодня государством как бы еще сильнее транслируются. То есть мы постоянно ищем врагов, и вот это настроение ненависти ко всему инакомыслию, ко всему иному, оно на самом деле очень глубоко начинает проникать в голову людей. И поэтому сегодня, на самом деле, актуальность вот, выхода на 6 и 19 января, она как бы... Эта актуальность, она есть не только для друзей, которые знали там Стаса и Настю, не только для левого антифашистского движения, но на самом деле для всех, кто выходит на марши против войны или за свободу политзаключенных и так далее. То есть это актуально сегодня абсолютно для всех.
Спасибо, Аня. Я, в общем, поддерживаю вот ваши последние слова и знаю, что не только вы думаете так, и думают так люди, не только вот радикально левого спектра, но просто здравомыслящие люди, которые понимают, что насилие, разлитое в обществе, возможно, ну вот эта идея, вкус насилия, вкус ненависти, это то, что сейчас самым опасным является. И, возможно, действительно, формулировка «затишье перед бурей» какая-то очень правильная. Олег, пожалуйста, ваше
комментарий. Прошло действительно 5 лет, и сейчас, мне кажется, в последние годы появилось несколько новых обстоятельств, которые меняют очень сильно контекст, в котором будет проходить шествие 19 января. Во-первых, само государство, да, скажем так, включила довольно мощную патриотическую и даже националистическую пропаганду. Это связано как с внутренними проблемами, да, с экономическим кризисом, когда людей нельзя кормить, то легитимация, в общем, строится на пропаганде. И вот эта вот удушающая атмосфера спущенного сверху национального подъема действительно делает антифашистское движение актуальным. Но интересно, что государство, как уже Аня сказала, не только пытается стать новым таким оратором национализма, но и новым оратором антифашизма. Да?
Мне всегда страшно любопытно, как ему это удается. Вот эта вот шизофреническая конструкция, она как-то очень успешно, между прочим, существует.
Да,
и продвигается в медиа, просто центральными каналами, очень бодро.
Да, и... Конечно, на фоне вот этого государственного антифашизма,
так называемого, в связи с
событиями в Украине, точно так же антифашистское шествие в 19 января окажется очень актуальным. Когда мы выходили в 2010 году на первое шествие, мы были поражены и вдохновлены тем, что антифашистское движение есть вообще в России, оно широкое, и оно далеко не сводится только к каким-то завзятым активистам. Да? Вышло очень много людей, были простые люди, родители с детьми. И мне кажется, что в этом году вот на фоне вот этого государственного национализма с одной стороны и государственного антифашизма с другой, хочется увидеть то же самое, почувствовать то же самое, что антифашистское движение есть, оно низовое, оно по-настоящему антифашистское и не сводится вот к этим государственным идеологическим манипуляциям.
Олег, спасибо. Ну, вот на простой вопрос я попросила ответить Артема Лоскутова, художника, автора знаменитой «Монстрации» и активисты, как он собирается проводить 19 января, собственно говоря, и в чем он видит там актуальность истории. Студия, покажите мне, пожалуйста, Лоскутова.
Я хочу сходить на шествие, на традиционное шествие, которое проходит каждый год, которое должно проходить, мне кажется, каждый год, пока существует та проблема, из-за которой она проводится. Да, оно мемориальное, оно в память об убийстве Маркеловой и Бабуровой, но оно и антифашистское. Это главное антифашистское мероприятие, наверное, в году. Фашизм из маргинальных банд как бы перешел в более популярную плоскость. Практически можно так сказать, что отдельные его признаки, там, внешняя агрессия, милитаризм и поиски внутреннего врага и все вот это вот, оно присутствует у нас в нашей сегодняшней России и создает кучу проблем, создает ненависть, что самое главное. Генерирует ненависть, и из-за этой ненависти наше общество, не знаю, пребывает вот в таком состоянии, да, когда мы готовы раз в неделю ссориться с новой страной, да, там практически начинать какие-то боевые действия и с соседями, и с несоседями. Все это происходит благодаря генерации ненависти. Идет это все через государственную пропаганду, через государственные СМИ, не только государственные. И это все плохо, да, и нужно против этого высказаться, против этого выступить. По поводу того, как я буду принимать участие в шествии, так же, как и все, приду в Новопушкинский сквер, мы дойдем до места убийства, не знаю, возложим цветы, и там мы общались с оргкомитетом, сейчас была встреча по поводу того, я не знаю, насколько это нужно вообще давать в паблик. Вот, то есть есть внутренние какие-то распри среди участников этого шествия, да, там какие-то ссоры ненужные, да, внутренние разборки по поводу того, что правильно, что неправильно, о каких вещах стоит говорить в этот день, о каких не стоит. Вот мне кажется как раз, что пришло время немножко, забыть на один день хотя бы об этих распрях и напомнить о том, что главное, из-за чего мы собираемся в этот день, это противостояние фашизму. Противостояние ненависти, противостояние ксенофобии. И неважно, кто как смотрит на там, не знаю, проблемы феминизма, проблемы ЛГБТ и всего остального. Вот, по этому поводу ссориться не нужно.
Артём, а вы какие-нибудь специальные лозунги приготовили к этому дню?
Лозунги нет. Это будут плакаты, но они будут с картинками, с символикой. А с нейтральной, да, это увидим в этот день. Вот, по поводу лозунгов, лозунги разные. Будет, по-моему, мастерская еще должна быть в воскресенье, на которой будут изготавливаться еще какие-то транспаранты раздельные. Вот, но лозунгов я не делаю.
А хоть одну картинку можно описать?
Писать, да, могу. Главная картинка – это перечеркнутая свастика. Это главный символ, который, я думаю, объединит людей, которые готовы выходить в этот день. И, скажем так, и либералов, и нелибералов, и социалистов, и анархистов. Все они разные, все они почему-то ссорятся. Некоторые из них радикальные. Да, мне кажется, что надо перестать ссориться и начать объединяться хотя бы в этот день. Перечеркнутая свастика, перечеркнутый телевизор как символ источника ненависти. И перечеркнутый авиабомба, да, это как протест против милитаризма, в котором проявляется наша сегодняшняя всероссийская ненависть.
Вот Артём Лоскутов. Если можно, я тогда студию сразу попрошу показать нам фрагмент из Питера, фрагмент работы мастерской антифашистского плаката, который руководит Коля Олейников. Вот они тоже готовятся с плакатами, несмотря на то, что, понятно, мы не знаем, там будут они выходить или не будут. Если будут выходить, то, скорее всего, в одиночные пикеты. Покажите, пожалуйста.
Сегодня в ДК «Розы» собрались интересные люди, активисты разных организаций, которые видят своей повесткой, в том числе антифашистскую. Это и радикальные социалисты, и анархисты. То есть сегодня такой день, и 19 января, в общем-то, день, когда люди, у которых существуют какие-то теоретические разногласия в том, что такое освобождение, и каким оно может быть и как его осуществлять в наши дни. В этот день, 19 января, в день памяти Стаса Маркелова и Насти Бабуровой, они объединяются в общем антифашистском действии.
Да, обклеивать контур. Портрет можно кисточкой.
Лучше обвести карандашом, а потом...
Обвести карандашом, а потом по карандашу, да. Снег, дождь, влага, все что угодно.
А сколько примерно для надписи оставлять?
Для надписи остается сантиметров 20 где-то.
Было предложение писать имя, даты жизни и убит русскими нацистами.
А потом подумать...
Давай, да.
Ребята, вот смотрите, дважды прозвучало слово «разногласие» в выступлении Лоскутова и у Коли сейчас. Все как бы разногласия призывают преодолеть. Я, во-первых, хочу спросить у Олега Журавлева. Мы говорили до записи о том, что вам известно о разногласиях, например, у украинских антифа. Они ведь тоже готовятся там выходить. Антифашистские, этот день, в общем, он, видимо, важен на всем постсоветском пространстве. Вот можно немножко про это?
19 января не такой масштабный протестный день в Украине, как в России. Тем не менее, традиционно левые всегда выходили на шествия, и для них это тоже был такой общий повод забыть о разногласиях. Вот, к сожалению, насколько мне известно, сейчас идут обсуждения о том, в каком составе выходить, кто с кем пойдет, и есть разногласия между анархистами и социалистами, и между теми, кто занимает скорее провоенную позицию и скорее антивоенную позицию. Но я очень надеюсь, что все-таки для украинцев тоже вот этот день и этот повод, и эта память станут все-таки механизмом преодоления разногласий, что они выйдут все вместе, хотя, возможно, этого и не произойдет. Вот. Ну вот, я так скажу.
А у нас, например, разногласия, что вот по поводу Украины, по поводу войны на ее востоке, у нас как-то левое движение, что по этому поводу думает? Потому что, когда я слушаю коллег со Запада, которые рассказывают о том, как у них там в Германии, например, или во Франции, или в Италии, какие у них представления об этом? Ну, это просто, в общем, это что-то удивительное, когда люди из-за ненависти к капитализму и Америке говорят, что, о, Путин отличный мужик, давайте мы вот с ним как-то подружимся и так далее. Влад, есть какой-то комментарий?
Ну, мне кажется, что вообще разногласия и их долгое пережевывание внутри какого-либо общественного движения, тут уже неважно, левого или какого-то либерального, любого, да, любого общественного движения, любой политической платформы, это показатель того, что период реакции, скорее всего, наступил. Да? То есть, либо нет четкого понимания, что нужно делать, либо есть понимание, что нужно делать, но нет сил это сделать. Например, ну, важные активисты находятся в тюрьмах и в эмиграции, например, нет доступа к массовым средствам информации, то есть, ну, понятно, что пара газет с не очень большим тиражом на страну, радиостанции, которые вещают только в интернете и так далее, при, в общем-то, наверное, на самом деле, полном отсутствии независимой вещательной, скажем, сети региональной, да, чем славные, и чем, за счет чего, может быть, активисты в других странах выигрывают, да, хотя они тоже, возможно, не представлены в национальных СМИ. В общем, период реакции всегда есть что пообсуждать. Всегда есть с кем расколоться, перерасколоться. Этот закон действует достаточно давно. Вот, и в истории нашей страны известно, да, что никогда так не раскалывалась, например, большевистская партия, которая впоследствии успешно пришла к власти, как в период между там, разгоном Думы в 1907 году и началом Первой мировой войны. Это были самые мрачные годы большевизма. Многие люди вышли из партии, и партия сама превратилась в очень условную организацию. Да? Тем не менее, все было преодолено, когда появился фронт работ. Да? Никто не вспоминал о разногласиях зимой 11-12 годов. Хотя они, конечно, были. Да? То есть кто-то даже пытался призывать к тому, чтобы, может быть, изменить курс общественного движения. Да? Но все чувствовали общую волну. И все в нее вливались, да, и ты был либо в этой волне, либо на обочине, и наблюдал ее, да. Ничего подобного сейчас нет, да. То есть, вроде бы у нас есть антифашистское движение, но оно лишено языка, лишено массовой поддержки, лишено возможности доводить свою точку зрения до населения страны. А, конечно же, нужно ее доводить после таких вещей, как убийство Муралии, ну, фактическое убийство, да, нам говорят, что он умер сам, но, мне кажется, никто не сомневается из здравомыслящих людей, что это было фактическое убийство, да, и тому подобных вещей. Но, мне кажется, что С другой стороны, да, то есть я не хочу сказать, что все, сейчас все говорят, что все плохо, все говорят, что, ну, мы же еще живы, мы не умерли, мы живем в нашей стране, мы встречаемся в Москве, мы можем в Москве пока что устраивать демонстрации, мы можем пока что обсуждать на радио наши проблемы, значит, не все потеряно. И вообще, мне кажется, в нашей стране многие являются стихийными антифашистами, и я думаю, что народ правду видит, в общем. Не надо быть такими уж пессимистами. Да. Как правило, заказчиками музыки, заказчиками вот этой ненависти, да, являются, ну, достаточно маргинальные элементы. Просто если им давать слово на протяжении там, нескольких лет подряд во всех медиа, ну тогда да, тогда может показаться, что апокалипсис наступает. Мне кажется, что это не так. Ну, наверное, со мной не согласятся в этом первобытном оптимизме моих товарищей, но...
Ну, так, не знаю, давайте послушаем. Кирилл, что скажете?
Мне кажется, что преодолевать разногласия можно по-разному. Да? Можно вот их так преодолевать, что как бы исходить из того, что есть это некая власть, да, там, в каком-то персонифицированной или в какой-то это группе там, плохих людей, которые, как бы, используя ту или иную риторику, антифашистскую риторику, да, националистическую риторику, нам, ну, как бы, что-то запрещают. Запрещают нам какое-то наше там свободное самовыражение. Да? И на основании этого мы вот собираемся и как бы боремся вот с этим вот неким злом, да, которое там где-то сверху, значит, на нас давит. Можно объединяться по-другому, да, вот там, мне кажется, что это скорее наша задача, да, запретить тем, кто, ну, как бы, разжигает там межнациональную, межрелигиозную рознь, да, и сверху, и как бы снизу, да, потому что, ну, понятно, что одна из причин, как бы, разногласий, она в том, что и в левой среде, и в либеральной среде есть люди там, мягко говоря, с ксенофобскими наклонностями, да, да, там в левой среде есть люди, которые считают, что мы должны там дойти там до Киева и украинского государства и быть не должно. Как бы да, в либеральной среде есть люди, которые считают, что надо бомбить Донецк и Донбасс просто до последнего жителя. Да? Ну, как бы реально вот с такими людьми невозможно, да, найти никакой общей платформы. И поэтому мне кажется, что объединение может быть на основе неких базовых постулатов. Да? То есть мы объединяемся для того, чтобы не дать возможность, чтобы запретить и себе, и нашим друзьям, и нашим типа единомышленникам в чем-то, и власти, и оппозиции говорить и делать определенные вещи. Да? В частности, призывать к межнациональной розни и напрямую, но как бы ее провоцировать. Да.
Да, это два очень хороших примера, которые вы привели, которые исходят из разных лагерей, которые напрямую, собственно, демонстрируют и имперский комплекс, и национальный комплекс превосходства. И в общем, конечно, это очень тяжелое впечатление производит, ничего не скажешь. И как-то это надо, наверное, деконструировать разными способами. Ну, ты что скажете?
Ну, дело в том, что вот шествие, да, это же только внешний показатель, собственно, вот сколько человек себя, собственно, относит к антифашистскому движению, да, и сколько человек готов выходить на улицу. Ага. Но самое главное, это же действительно разговоры, дискуссии на это преодолевание разногласий не только 19 января, да, а, скорее всего, выносить свою позицию и объяснять ее. И я просто замечаю для себя, что 19 января действительно стал таким толчком для подобных дискуссий, потому что разногласия, они возникали именно вот к этому дню. Да? А в остальное время не обязательно обсуждаются вопросы, которые, мне кажется, ну, надо обсуждать регулярно. Да? Я наблюдаю, что для меня, вот, например, очень важно, что, собственно, чтобы тема там, отношений к мигрантам была поднята. Да? Угу. Не только убийство, да? Потому что ксенофобия есть на разных уровнях. Ну? Вот сейчас осуществляются массовые выдворения, да, часто вот пишутся вот эти постановления под копирку, ну, это происходит, ну, про морали уже говорили, да, про ребенка, ну. В Кёльне произошли некие события, вот, которые вот здесь очень любят обсуждать.
Прекрасный.
При этом здесь считают, что очень хорошо понимал, знал ситуацию там. Да? Но отталкиваются при этом от своих...
Просто от своего опыта, конечно.
От своего, даже не только опыта, от своих предрассудков. Да? Да. Потому что часто это не опыт. Да? Это даже не личный опыт, это просто предрассудки. Да? И порой даже те люди, вот, которые высказывают абсолютно адекватную позицию по одним вопросам, да, в отношении вот кёльнских событий, они просто повторяют вот эти стереотипы, вот, которые в более радикальной форме озвучивают, например, Лимонов, который написал абсолютно фашистскую телегу, да, на сайте Свободной прессы, да, о том, что якобы происходило в Кёльне. Да, он просто вот в таком абсолютно фашистском духе. Да. И при этом, могу сказать, что даже в немецких СМИ, да, ведутся споры на тему того, вернее, их как раз и не ведутся особо, да, тема того, как обсуждаются эти события там, да, потому что все охотно говорят именно о насильниках, да, хотя мало знают, да, о жертвах мало говорят. Предполагаете, что жертвами стали абсолютно такие белые, то есть белокурые немецкие женщины, да, в Германии это общество, где проживает очень много мигрантов, да, и мигранты, конечно, это и женщины, да, скорее всего, они тоже стали жертвами, да. Вот как этот дискурс происходит, как вообще говорят об изнасилованиях в немецком обществе, каково законодательство, да, как может работать полиция в таких случаях, да, здесь считают, что надо необходимо, то есть надо было сразу найти всех, да, насильников, да, на изнасилование было не так уж много, да, речь идет в основном о сексуальном домогательстве, не краже, да. Вот, полиция, она допустила очень много ошибок, да, но при этом, как сказать, в такой стране полиция не может тут же арестовать вот всех виновных и тут же определить, вот кто виновен и кто нет. Да, тем более, вот, когда речь идет о таком, собственно, сценарии, как там. Да, вот, когда, видимо, было задействовано большое количество людей, вот пока, собственно, под подозрением находится 19 человек. Да, но нельзя быстро раскрыть, да, это дело, это было бы невозможно. Потому что, вернее, это было бы доказательство того, что, собственно, нашли не тех. Да, да. Здесь считается, что вот, ну, как такое безобразие, надо было сразу как бы обвинить и тут же посадить. Ну, вот меня вот это очень сильно волнует. Да, вот даже иногда люди могут там действительно даже в рамках одного текста, да, высказывать обычно, адекватные какие-то мысли, да, и связывают это, ну, сегодня, например, Латынин написал прекрасный текст в «Новой газете», да, где она сравнивает ситуацию в Чечне с ситуацией в Кёльне. Да. Ну, надо почитать. Это просто... Надо даже непонятно, как на это реагировать.
Ну, если можно, все-таки два слова об этой статье. Она, что она сравнивает? Положение женщин в Чечне с ситуацией в Кёльне? Или о чем там речь?
Ну, она, собственно, считает, в Чечне произошли определенные события вот в конце прошлого года. Да, Кадыров выставлял на показ как бы тех вот, кто его критиковали. И то же самое, собственно, и при этом она дальше приводит кёльнский пример и считает, что в России происходит по большому счету то же самое, что и в Кёльне.
Понятно.
С участием Чечни.
Понятно.
Вот и даже додуматься до такого нельзя.
Понятно. Вот, спасибо. Аня, а для вас в этих противоречиях и разногласиях вот этот феминистский дискурс важен? Или что для вас самое главное? Я думаю, что все-таки, извините, главным лозунгом остается свобода нашим товарищам. Вот как в 2010 году кричали, так и в этом году, видимо, кричать придется.
Ну, я, может быть, как раз тот человек, которому не хватает этих дискуссий, да, в среде, потому что меня в том числе этот конфликт в каком-то смысле минует, потому что я там не отношусь к организаторам мероприятий, и передо мной лично такого вопроса не стоит. Но я как бы за общечеловеческие позиции в этом случае выступаю, абсолютно поддерживаю Артема Лоскутова, который, ну, сказал, что просто 19 января – это та дата, когда просто все разногласия нужно преодолеть. И мне кажется, что даже если случаются непосредственно мероприятия, какие-то поводы для споров о том, что кто-то что-нибудь принес кого-то не устраивающее, это на самом деле должно пройти как-то спокойно и не повод для конфликта в целом.
Хорошо, спасибо. Давайте мы послушаем Лёшу Полихуевича, анархиста Болотника, который вышел 3 месяца назад из тюрьмы и тоже собирается, в общем, 19 января каким-то образом, значит, нашествие идти и отмечать.
Ну, я планировал сходить на акцию, и обычно 19 января я приезжаю на место убийства Стаса и Насти и влагаю цветы. Но, правда, в последнее время последние 3 года за меня это делала моя жена. Но вот сейчас у меня будет такая возможность вспомнить этих людей. Этот день, ну, очень важен для меня лично, для моего какого-то мировосприятия и мировоззрения, он очень важен.
А почему важный?
Ну, для меня вообще вся моя какая-то активность социально-политическая, она начиналась изначально с какого-то аполитичного антифашизма, такого светского, гуманистического неприятия нацистского насилия и убийств, и несправедливости в отношении как и мигрантов, так и в отношении каких-то других вообще очень многих групп, да, и меньшинств. И поэтому, ну, сейчас я немножко вырос над этим, то есть у меня сейчас какие-то политические взгляды есть, и это они меня определяют в большей степени, чем просто антифашизм. Но я помню, откуда все это пошло, и именно этот день и история этих людей, Стаса и Настя, меня направляет, что ли, как-то так.
Леш, а если говорить вот о ваших нынешних внутренних ощущениях и задачах антифашистского движения, то в чем они сейчас могут состоять? Ну, грубо говоря, я бы сказала так, что времена вот этих диких банд фашистских, они, кажется, уже закончены. Вот где сейчас сердце зла, по-вашему?
Ну да, сейчас действительно не так актуальна эта проблема насилия ультраправого. Хотя, конечно, что-то на каком-то культурном уровне происходит, но, по-моему, это всегда происходило, и это будет происходить. Сейчас это не так актуально, сейчас актуальнее проблема государственного насилия и проблема преследований и со стороны именно государства. Поэтому вот мы имеем сейчас, я вот 3 месяца на свободе. Хотя, в принципе, я когда сидел в тюрьме, я все видел, как государство кооптировало вот это понятие антифашизма, да, оно поставило его себе на службу, оно использовало его на Украине, да, оно смешало его с очень лицемерно и цинично и какую-то память о Второй мировой войне и победе в ней Великой Отечественной, все это то, что очень важно, да, у нас всегда было, и то, что очень государство всегда педалировало и педалирует и делает из этого культ, при этом вымывая из этого какой-то смысл. Я говорю о том, что государство поставило себе слово антифашизм на службу. То есть это какой-то такой казенный антифашизм. Я же все-таки не отношу себя к этому, и я считаю, что антифашист или вак и анархист, он должен откреститься от этого и отойти и сказать, что нет, это не то, что мы имеем в виду, это не наше. Ну и как анархист, я, в принципе, всегда видел и вижу проблему главную в государственном насилии, в государственном экстремизме.
Ну вот, Леша еще раз фактически повторяет уже то, о чем мы говорили, о том, что государство кооптировало понятие антифашизма. И государственное насилие является, может быть, главным, что сейчас беспокоит. Я поддерживаю мысль одного из своих коллег, который написал недавно колонку о том, что государству на самом деле все равно. Правые или левые лозунги, главное, не ходите на улицы, граждане. Главное, вот сидите смирно по домам и вот как-то так поменьше этого уличной вашей активности и так далее, и так далее. И просто используя националистических лозунгов, государство дает националистам, может быть, какие-то ложные надежды, что это все будет как-то вот в их пользу там разыграно. Вот такую, значит, идею мой коллега высказывает. У меня вопрос к вам, может быть, последний для обсуждения. Вот такое чувство, что государство действительно оказывается на шаг впереди всех. Да, я имею в виду, что касается запретов, ну, вот этот период реакции, о котором Влад упомянул, который наступил у нас после 2013 года с болотным делом, в своих запретительных мерах, причем как-то очень хитро, да, вот оно использует понятие антифашизма для себя. Вот как это можно разобрать? Вообще, возможно ли это? Потому что вообще, конечно, много таких очень печальных мыслей по этому поводу. Влад, есть у вас какое-то представление? Или у нас там вот это образование,
как можно
образование,
совершить революцию, образование. Как можно совершить революцию, вы меня хотите спросить? Я не знаю. Я при этом сохраняю оптимизм, в том смысле, что упоминавшийся сегодня вождь упоминавшаяся большевистская партия и ее вождь Ленин не имели никакой картины революции за полтора месяца до ее начала. Я имею в виду февральскую революцию 1917 года, когда Ильич выступал в Цюрихе перед рабочими на очередную годовщину 9 января. Он говорил, что, конечно же, никто из нас не доживет до революции. Эти его слова зафиксированы в полном собрании сочинений. Заслуга Ленина состояла в том, что когда революция началась, он один из первых понял, что надо быть в России, что надо сделать все, чтобы оказаться в России. И он совершил невозможное. Поехал в Россию через вражескую страну. И как политику им можно только аплодировать. Да? Поэтому я думаю, что находясь в ситуации глубокой общественной депрессии, трудно представить себе, как именно мы будем из нее выбираться. Надо пытаться сохранить себя, свое сознание, свое бодрое настроение, свое физическое и духовное здоровье, сохранить связи, дружбу, потому что, в общем, в общественном движении, в неформальной его части, в левацкой, в анархистской части, очень многое основано на дружбе. Это хорошо. Когда появится новый шанс, новое, некоторые говорят, окно возможностей, надо будет действовать быстро, безотлагательно. Поэтому и тогда будет видно, как надо действовать. Мне кажется, что здесь сейчас не нужно давать никаких советов. Вот я сейчас что-нибудь такое скажу, допустим, если бы я даже догадался. Ну, немедленно будут предприняты меры, чтобы этого никогда не произошло. Вот. Кроме того, я считаю, что в словах о революции повседневной жизни, которые произносили еще французские ситуационисты в 60-е годы, было много правды. Да? Надо, в общем, у всех есть чем заняться. Да? Если активист, извиняюсь, это неустанно борется с кровавым режимом, а потом приходит и дает затрещину жене, которая не приготовила вовремя больше, или ребенку, который принес двойку из школы, то, может быть, ему надо сначала подумать об этой части стране своего поведения. А потом уже бороться с кровавым режимом, с настоящей поддержкой семьи. Ну, словом, я тут не то чтобы ухожу от ответа, мне кажется, что ответ в данный момент просто нельзя дать. Такой строго определенный. Угу. Мне кажется, его пока не существует, но он появится. И когда он появится, он будет у всех в головах.
Понятно. Ответ очень интересный. Я вообще-то не про революцию спрашивала, если честно. Я спрашивала про деконструкцию. Про деконструкцию, как что делать с этой апроприацией властью антифашистского дискурса. Кирилл, что скажешь?
Мне кажется, что очень важно не вестись на провокацию власти, такую идеологическую, которая что хочет сказать, что если мы власть, мы как бы антифашисты, да, а вы против нас, угу, то, соответственно, вы фашисты.
Конечно,
да?
Разумеется, я тут
если власть помню. Говорит, что победа, вот просто ни в коем случае нельзя вот, как бы использовать такую тактику, то, что называется на зло маме, отморожу уши, угу, да? Да, если власть говорит, что победа в Великой Отечественной войне – это величайшее событие, то не нужно говорить, что нет. Да? Если власть говорит, что американский империализм – это плохо, то не нужно говорить в ответ, что американский империализм – это хорошо. Вот. И так далее. То есть, мне кажется, что вообще нужно меньше вот, как бы реагировать на вот эти вот такие заданные,
прямые посылы,
задаваемые,
да,
властью конструкции.
Прямые посылы, которые очень упрощают,
конечно,
и уплощают наши возможности понимания мира.
Да.
И в том числе мира политического и современной политической истории. Так? Да. Ута,
ну, я, может, кровольную мысль сейчас выскажу, но мне кажется, что мы всегда обсуждаем очень много государства. Да? Да? И мы упускаем из виду общество. Да? И это неправильно, потому что я уверена, что без какой-либо государственной пропаганды большинство россиян, скажу так откровенно, да, так, будет думать про Кёльн именно так, как думает, там, не знаю, ну, условный Латынина или условный Лимонов. Да? Может быть, не в такой радикальной форме, но и так оно и есть. Да? И вот то, что происходит в стране, это же во многом зависит от запроса общества. Даже если это общество, может быть, не очень понимает, как выразить свои мысли, да, или вот как, собственно, воплотить в жизнь вот свои мечты, свои, как сказать, вот то, в чем они считают, ну, заключается смысл жизни. Да? Ну, или свое политическое участие, если хотим.
так напрямую сказать, да. Поэтому необходимо работать с обществом, да. С обществом можно работать по-разному, да. Даже личная беседа с кем-то, да, может показаться очень полезным, да.
На если... которую у нас не всегда терпения хватает, потому что, опять же, уровень, градус такой раздражения вырос, да, и люди предпочитают сейчас замыкаться.
Да потому что работа стереотипы, да. Я вижу там какого-то мелкого бизнесмена, вот, который мне там определенную мысль формулирует. Я знаю эту мысль с другого контекста, да, и переношу его в этот контекст. Да? Угу. Хотя это может быть и неправильно. Да? Вот, потому что в определенной ситуации можно, может, не в поезде. В поезде это может и сложно, да, когда долго сидишь, как не хочется ничего обсуждать, потому что нельзя как бы сбежать. Да? Но вот когда есть возможность сбежать, то можно и, собственно, рискнуть поговорить.
Показать человеку другой контекст. Да, да.
Мне кажется, в этом тоже заключается, собственно, смысл антифашизма. Да,
угу. Да, вот спасибо, Аня.
Ну, мне кажется, что формулировать какую-то собственную повестку действительно исходя из того, что постулирует государство, это большая ошибка. И вот мне очень понравилось то, что Влад в самом начале сказал, что в какой-то момент волна поднимется. И очень важно, чтобы была какая-то альтернативная точка зрения на происходящее.
Мы да сейчас... я считаю, что нужно просто постоянно повестку новую нарабатывать. И тогда ее очень трудно перехватить. Как-то это новые задачи.
И, собственно, это задача и проблема, мне кажется, антифашистского левого движения в том, что не хватает сейчас ответов на очень многие вопросы. Вопросы, но я уверена, что просто в критический момент у общества появится запрос на альтернативную точку зрения. И тогда как бы существование этой среды, даже если сейчас нас как-то мало, оно само по себе как бы увеличится и как бы движение крепнет.
Ну, да, Ань, спасибо, Алик.
Ну, я думаю, что вот эта вот апроприация государством антифашистских лозунгов и вообще государственная пропаганда. Да, это не столько мобилизация людей, как вы уже сказали, да, сколько попытка вообще их выдернуть из реальности и обратить их взгляды на
абсолютно.
Какие-то...
Мне кажется, это фантомизация. Да, это же не антифашистские лозунги, это некоторые симулякр такой создают.
Да, извините, да, да, обратить их взгляды на параллельные миры, да, Донбасс, Крым, Сирия.
Подальше,
и да. То же самое происходит в Украине, да, вместо того, чтобы... строить новое общество и новое государство, правительство пытается поддерживать свою легитимность за счет мобилизации самых мрачных, в общем, чувств, в том числе, да, донбассофобии, в том числе русофобии, кстати, да, и так далее. Я думаю, что альтернативой этому может быть, собственно, попытка вернуть людей к реальности, да. Это может сделать уже и ухудшающаяся экономическая ситуация, но это должны делать и мы, возвращая людей к их реальным проблемам, возвращая людей к проблеме, в том числе бытовой ксенофобии, к необходимости понимать, что, в общем, людям придется каким-то образом сообща, вместе, в том числе с помощью политического действия, решать очень серьезные проблемы. Вот я думаю, что это такая хорошая альтернатива тому, что делает государство.
Олег, спасибо. Вы смотрели и слушали «Радио Свобода». 19 января, день антифашизма, антифашиста в России, посвященной памяти Стаса Маркелова и Насти Вабуровой. О задачах антифашистского левого движения мы говорили сегодня с Олегом Журавлевым и Кириллом Медведевым, членами Российского социалистического движения, товарищами по группе «Аркадий Коц», социологом и поэтому переводчиком, соответственно, с Утой Вайман, политологом и журналистом, с Аней Гаскаровой, журналистом, женой Алексея Гаскарова, политзаключенного, и с Владом Тупикиным, журналистом и политическим активистом. Вела программу Елена Панайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Что значит? значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы. Возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.